Доброе утро. Мы читаем из книги «Труды Бааль Сулама», страница 602, статьи Шамати, Цадик Тет, 99-я. На русском языке в синей книге это 213-я страница. «Труды Бааль Сулама», статья 99, Цадик Тет. «Грешник или праведник не сказано». Мы много говорим о свободном выборе. А есть ли вообще свободный выбор? Во всем том, что мы исследуем в нашем мире, мы раскрываем все больше и больше, насколько мы не свободны, насколько нами руководят гены, гормоны, законы природы, и как вообще может быть во всей системе природы, в которой мы находимся, во всей природе, что-то свободное. Свободное, то есть это... свободно от какой-то силы управления, закон. Как это может быть? Что-то без закона? Случайность? Случайность просто говорит о незнании. Я не знаю закона и считаю, что это свободно. Ребенок говорит, само упало, само произошло. Он не знает, что это он вызвал это. Так и мы. Но если мы говорим о системе общей реальности, то мы говорим об общих законах, более общих или частных законах, абсолютных, которые действуют каждый миг во всем. Нет здесь чего-либо без закона. Все взаимосвязано, буквально друг с другом. Так мы видим и на примере нашего тела множество взаимосвязанных систем, бесчисленное множество этих систем, связанных друг с другом. Поэтому... что это значит? Есть свободный выбор, что человек может что-либо определить. Мы марионетки на ниточках, нами управляют. И сами мы настолько слепы, мы не чувствуем этого, и поэтому думаем, что мы свободны, как маленькие дети, над которыми, за которыми присматривает мама, но они думают, что они свободны, безо всякого присмотра. Так и мы. Но здесь нам Бааль Сулам объясняет, все-таки в чем-то есть свободный выбор, в каком-то одном единственном действии, в особом понятии, да, действительно можем быть свободны. Это свобода в том, чтобы подняться над уровнем этого мира к миру духовному. Не в этом мире ты свободен, не в этих рамках и не в высших духовных рамках ты свободен. Ни в чем. В обоих этих рамках действуют четкие абсолютные законы, там ты не можешь определить ничего. Это область, где Творец властвует, Он Сам. Но подняться с одной ступени на другую тебе дали возможность. И вот так ты и можешь проделать, на это у тебя есть свободный выбор, и только на это. И здесь Бааль Сулам хочет нам это объяснить. Давайте почитаем. Статья 99, 213 страница в русской книге. «Грешник или праведник не сказано». Сказал Раби Хананья бар Папа, имя ангела, отвечающего за беременность, ночь. Берет он каплю семени, предоставляет ее Творцу и спрашивает, властитель мира, что выйдет из этой капли? Герой или слабый? Мудрец или глупец? Богач или бедняк? А грешником ему быть или праведником не говорит. Не говорит. Но, как правило, глупцу невозможно стать праведником. Ведь сказали мудрецы, не согрешит человек, пока не вселится в него дух глупости. А тем более тот, кто всю жизнь свою провел глупцом. Выходит, если человек родился глупым, то нет у него никакого выбора, ибо приговорен он глупости. И почему тогда подчеркивается, что не сказано быть ему праведником или грешником, будто оставлен ему выбор? Ведь что толку не указывать, праведник он или грешник, если суждено ему быть глупцом, что равнозначно приговору быть грешником? И сказал Раби Йоханан, увидел мудрец, творец, увидел творец, что малочисленные праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. Ведь Творец вершит устои земли и основал на них Вселенную. И объясняет Раши, и основал на них Вселенную, значит, разнес по всем поколениям, чтобы служили основой для существования мира. Малочисленные они. Это значит, все меньше их, и совсем уходят. И что же сделал он, чтобы умножить праведников, взял и рассадил их во всех поколениях? И спрашивается, в чем польза от разнесения праведников по всем поколениям? Разве станет их от этого больше? Какая разница, в одном поколении все праведники или в разных? И почему, объясняет Раши, будто умножаются праведники от того, что появляются в каждом поколении? И чтобы понять это, нужно дополнить и объяснить сказанное мудрецами о том, что Творец вершит над каплей семени суд, быть человеку мудрым или глупым, то есть таким, кто родится слабым, не имеющим сил для преодоления своей злой природы, кто родится со слабым желанием и неспособным. Ведь уже даже на подготовительном этапе, только начиная духовную работу, человеку необходима способность воспринять Тору и мудрость Каббалы. Как сказано, дает он мудрость разумным, хотя и возникает вопрос, если они уже и так умны, зачем им еще мудрость? Не правильнее дать мудрость тем, кто глуп? А дело в том, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости, хотя еще и не обрел мудрость. Но поскольку есть в нем такое желание, а желание называется кли, сосуд, выходит, что человек, имеющий желание и стремление к мудрости, это сосуд, кли, в котором может светить мудрость. А тот, кто глуп, то есть не стремится к мудрости, и все его желания направлены лишь на свою выгоду, он не способен ни на какую отдачу, ни в чем. Но как же тогда возможно человеку, родившись с такими свойствами, достичь ступени праведника? Выходит, что нет у него выбора. И что толку не указывать грешникам ему быть или праведником, как бы оставляя за ним выбор? Ведь если родился он слабым или глупым, то уже лишен всякого выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и стремление к мудрости Творца. Но для того, чтобы даже у глупца был выбор, сделал Творец исправление, о котором сказано мудрецами. Увидел Творец, что малочисленные праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. И сейчас мы поймем, какая в этом польза. Известно, что нельзя объединяться с грешниками, даже если не поступаешь подобно им. Ведь сказано, не сиди в компании насмешников. Выходит, что человек грешит уже тем, что находится в обществе несерьезных людей, даже если он сидит, учит Тору и выполняет заповедь, а иначе бы сказали, что запрещено ему не выполнять Тору и заповеди, но запрещено ему именно такое общество, потому что человек перенимает мысли и желания людей, которые ему приятны. И наоборот. Если сам человек не обладает силой желания и устремления к духовному, но находится среди людей, стремящихся к духовному, и эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления и проникается их желаниями, стремлениями и идеалами, несмотря на то, что согласно собственным свойствам он не обладает такими желаниями, стремлениями и силой Духа. Но именно благодаря расположению и уважению к этим людям, он получает новые стремления и силы. Из этого пойми сказанное. Увидел Творец, что малочисленны праведники, то есть не каждый человек способен быть праведником, потому что отсутствуют в нем нужные свойства. Ведь родился он глупым или слабым, но должен быть у него выбор, хотя и не может решить это собственными силами. И для этого Творец рассадил праведников во всех поколениях. То есть, что он хочет сказать? Мы видим, не все души одинаковы. Есть более удачливые, менее удачливые. В чем их удачливость? От чего она зависит? От каких-то исходных свойств, присущих каждой душе. Никто не подобен другим, как клетки или органы в нашем теле. Есть более важные части, менее важные. Более мудрые, менее мудрые, более сильные, менее сильные. Обычно именно мудрость и сила не идут вместе. Тот, кто умнее, у него меньше сил. Тот, кто, у кого больше сил, того меньше разума. Обычно так оно в природе. И в человеческом обществе, и у людей в этом мире обычно так. Поэтому, если есть особые души, такие как Моше, Раби Шимон, пророки, каббалисты, уникальные индивидуумы в каждом поколении, избранные, то что есть у них? Я могу им только завидовать. Нет. Говорят, нет, не обязательно. Ты должен знать, что эти души, они предназначены, чтобы помочь нам, всем остальным, слабым, глупым, не очень удачливым вроде бы. Мы так преднамеренно устроены именно тем, что маленькая сила в нас, мы неудачливы, нам не удается быть избранным в противостоянии один на один и подняться из мира в мир, из материальной природы в духовную природу, но тем, что ты входишь и объединяешься с этими избранными особыми душами, от них ты получаешь силы, от них ты получаешь поддержку. Их роль именно в том, чтобы помочь им, нам, слабым, вроде бы неудачливым. Поймите больше, что эти избранные, они именно, может быть, у них даже меньше свободного выбора, меньше уникальности, личной индивидуальности их собственной, потому что их предназначение — помочь другим. Они часть системы, поэтому, когда они получают вроде бы такую исключительность, удачливость подняться и стать великими, определять силой и постижением стать великими, это не обязательно, чтобы они сами такие удачливые, а потому что у них роль — помочь другим. Поэтому им дают такой успех, силу, возможность быть великими. Поэтому не надо на них смотреть таким образом, что «А почему я не такой?» Нет, именно я не такой, я обычный, и именно я выполняю мой свободный выбор. А они, их предназначение — помочь нам, как нам объясняет Бааль Сулам в предисловии книги Зор, в статье «Погонщика слов». Есть такие особые души, как ангелы. Они помогают людям перейти с одного места на другое духовное место и вот так подняться по всем ступеням духовной лестницы. Текст. Продолжаем со строчки «В поколениях» на странице 215. А потому есть у человека свобода выбора пойти в то место, где находятся праведники, и подчиниться их руководству. И тогда он получит от них силы, которых не хватает ему со стороны его собственной природы. И в этом польза от того, что рассажены праведники по всем поколениям, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться и прилепиться, и получить от них силы, нужные для восхождения на ступень праведника. И благодаря этому и сам человек потом становится праведником. Получается, что не говорится быть человеку праведником или грешником, потому что есть у него выбор, ведь может пойти и прилепиться к праведникам, которые станут ему наставниками, и от них он получит силы, чтобы самому потом стать праведником. А если бы все праведники были в одном поколении, то не было бы никакой возможности у глупых и слабых людей приблизиться к Творцу. То есть не имели бы они выбора. То есть в каждом поколении есть люди, их предназначение — помочь другим, это их роль, у них не очень-то есть свободный выбор, у них есть роль. В соответствии с ролью они получают подъем, в соответствии с этим получают разум, силы, и в соответствии с этим находятся в работе, выполняют роль. Получается, что не имели бы они выбора. Но благодаря тому, что рассажены праведники по всем поколениям, то у каждого человека есть возможность пойти и приблизиться к праведникам, которые присутствуют в каждом поколении. А иначе стало бы для него Тора смертельным ядом. И пойми это на материальном примере. Когда два человека стоят друг против друга, то правая сторона одного находится против левой стороны другого, а левая сторона одного против правой стороны товарища. Есть два пути. Один правый — это путь праведников, которые заботятся только об отдаче. А левый — это путь тех, кто заботится лишь о собственном благе и этим отделяется от Творца, который весь в отдаче. А потому отделяются они от истинной жизни. Вот почему грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что пока человек еще не удостоился слияния с Творцом, их двое. И когда человек учит Тору, которая называется правым путем, он, тем не менее, стоит против левой стороны Творца. То есть он изучает Тору ради самого себя, что отделяет его от Творца. А потому становится для него Тора смертельным ядом, оставляя его в разлуке с Творцом. Ведь он желает за счет Торы получить наполнение для своего тела, то есть хочет увеличить с помощью Торы свои эгоистические приобретения, а потому обращается Тора для него в смертельный яд. Мы находимся в одной реальности. Творец сотворил нас, точки желания, объединенные вместе, в одну систему, которая называется «Нешама» — душа, или «Адам» — человек. Пишем «Адам» — человек. Вся эта система так называется, как Адам Ришон, который потом раскрывает. Он называется Адам Ришон, буквально первый человек. Мир Адам, Адам Кадмон. И мы, как точки внутри этой системы, которые связаны вместе тысячами, тысячами самых различных взаимосвязей, бесчисленное множество взаимосвязей. В этом мы становимся как один. И в этом объединении, как один, мы тогда раскрываем бесконечный свет, который находится в нас. И он действительно бесконечный, безграничный. Бесконечный означает, у него нет границ, форм, нету ничего. Он как один и наполняет нас. Этот бесконечный свет, который наполняет нас. Свет бесконечности. Он тоже как один. Для того, чтобы раскрыть нам это истинное состояние, чтобы мы его прочувствовали как совершенное, как уникальное, особое, во всей его вечности, во всей его безграничности и бесконечности. Что здесь произошло? Здесь произошло сокращение. Каждый из нас чувствует себя отделенным. Когда каждый чувствует себя отделенным, как он здесь говорит, допустим, я стою против товарища, моя правая против левой товарища, моя левая против правой товарища. Почему вдруг так во мне происходит? Такое восприятие реальности, уникальное, особое, для того, чтобы раскрыл истинное состояние, и я увеличился, вырос из точки, которая у меня вот здесь есть, как мы сейчас чувствуем, некую искорку, некоторую тягу, некое малое желание, чтобы мы этим ощутили вместо просто «хочу я чего-то, даже не знаю чего», чтобы я в этом ощутил и почувствовал целый мир. Как я могу раскрыть целый мир? Как я могу раскрыть эту систему, что вся эта система — это я целиком? Как я могу привлечь к себе эту систему, но так, чтобы не я вошел в точку, а все было моим, по мощи этой великой. Творец здесь сделал особый трюк. Он создал систему, и внутри этой системы нахожусь я, который связан со всеми. И я в этом чувствую как один. Нет разницы, все это я. Все это я. Все миллиарды душ, все силы, света, которые действуют внутри, все это я. Это состояние начальное. Потом он сделал действие разделения, разбиения, оно называется разбиение, швера. Он выделил некоторую точку, и в этой точке у меня есть ощущение, что это я. Вот это я, только это. А все прочее, они иные, другие, чужие, вне меня. Все прочие. Почему? Тем, что они другие, я могу их изучить, я могу познать их, я могу относиться к ним таким образом, что я исследую, а как я могу использовать их, воспользоваться ими, что в них есть, конечно же, противоположным образом, я их ненавижу, я хочу воспользоваться всем, что вне меня. Таким образом, я отношусь к той части, которая моя, но не моя, она в моем теле, я не знаю, кто и что. Нет, она находится вне меня, и я ее изучаю. Я все время все глубже вкапываюсь, а как я этим воспользуюсь? И когда я вот так размышляю, отношусь к другим, как я могу их использовать, изучаю их, потом я начинаю раскрывать, что это часть меня, что я с ними должен объединиться. И когда я раскрываю и это тоже, то есть первое состояние, я раскрываю «я» плюс «другие». Второе состояние, я раскрываю, что я обязан объединиться, должен объединиться, вторая часть. Третье состояние я раскрываю, я не способен сделать это. Только с помощью Творца. Только с помощью Творца. Третье состояние. Тогда получается, в конце концов, если я прихожу к тому, чтобы выяснить эти три состояния, получается, что я плюс другие, плюс Творец, становится как один. как один, в конце моей работы. Этим я приобретаю знание всей системы, которую я прежде ощущал как внутреннюю, и только когда она вышла вовне, я ее проясняю и отношусь к ней, хотя и эгоистически, но понимаю ее, познаю ее. Эго меня к этому подталкивает. Само эго, которое разделяет меня и других. Но имеется, я не могу его отделить, но я уже нуждаюсь в Творце. И получается, что и внешняя система, и Творец, все это находится вовне, и я, в конце концов, хочу, чтобы это было внутри, во мне. И тогда все это снова воедино воссоединяется, и я приобретаю в понимании, в ощущении, в постижении всю эту систему обратно в себя. И я становлюсь не как одна точка, а как бесконечность, безграничность, как Творец. Каждый из нас, ни один в этом не мешает никому другому. Поэтому он говорит, что каждый стоит против другого. То, что у меня правое, это левое у товарища, то, что у меня слева, это правое у товарища. То есть Творец специально организовал так. Что он сделал? Он сделал так, что вот это я. Все находится во мне. Пишем, все во мне. Но он создал вот здесь, во мне, некий экран. Пишем, экран, как экран в телевидении или кинотеатре. Я на этом экране вижу мир, пишем, мир, внешний мир на этом экране. И мне кажется, что здесь имеется мир. Пишем, этот внешний мир. То, что я внутри, я не могу познать себя. Мне кажется сейчас, что нечто находится вне меня. Я отношусь к этому миру как внешнему, с помощью эго. Пишем, с помощью эго. И вот так я его изучаю. Если бы я не ощущал его как внешний, я бы не мог изучить его, не смог бы познать его. Когда он находится вне меня, хотя это кажется мне, все это находится внутри, все находится как в Малхут мира бесконечности, мы и сейчас так же, но это выглядит вне меня. Я могу его познать, этот мир, во всей его глубине, во всей его мощи, во всем том, что в нем есть. И потом, когда я его познаю, я начинаю понимать, что я, в сущности, обманываю сам себя. Я должен внести его внутрь. Как? С помощью «возлюби ближнего как себя», с помощью высшего света, чтобы он произвел во мне это действие, восприятие, объединение, и тогда я как бы возвращаю его, всю вот эту, весь этот внешний мир, вношу его внутрь, возвращаю его в истинное, правильное восприятие, вместо того ложного восприятия, что якобы что-то находится вне меня. Это называется то, что у меня правое, там левое. То, что у меня левое, тут правое. И с помощью эго, которое преобразует восприятие реальности, я потом получаю эту реальность всю целиком в себя и начинаю быть вместо точки моей, которая воспринимает все, весь этот внешний мир, вместо этого я преобразую и становлюсь целиком состоящим из этого большого мира и превращаюсь в Малхут мира бесконечности. Поэтому восприятие реальности мое правое, левое, левое, правое, как здесь нам говорит Бааль Сулам. Но это примерно. Здесь есть гораздо более глубокие объяснения, но это пока.
Мы продолжаем на 603 странице со слов «И при этом, когда же человек сливается с Творцом, и тогда остается лишь одна власть, и он объединяется с Творцом, и тогда, естественно, его правая сторона становится правой стороной Творца, а тело становится обдеянием для души. И проверить, идет ли он истинным путем, Можно потому, занимается ли он нуждами своего тела. И тогда он видит, что он занимается только в той мере, что необходимо это для его души. И когда ему кажется, что у него есть больше, чем то, что ему необходимо для облачения, для нужды, и тогда это подобно ему в его глазах, как будто бы человек одевает на его тело. И тогда он старается, чтобы одежда была не длиннее и не просторнее, не шире, но как раз точно сидела по телу. И когда человек занимается тем, что относится к нуждам его тела, чтобы это не было больше, чем для души, чтобы точно облачило тело.
Мы в нашем мире должны так устроить нашу жизнь, наши отношения к этому внешнему миру, таким образом, чтобы все было устроено, как я правильно воспринимаю реальность, где нахожусь, как я могу устроить мое отношение правильно к тому, что я, к тому, что вокруг меня, чтобы самым кратким, оптимальным образом, самым быстрым, я пришел к истинному восприятию реальности, что все находится во мне. Тогда я возвращаюсь этим в состоянии один, связан с Творцом, нахожусь на Его месте и вижу мир в истинном виде.
Прийти к слиянию с Творцом, не каждый, кто хочет достичь Творца, сможет этого сделать, потому что в природе человека сотворено желание получать, и это еще любовь к себе. Поэтому нам нужны праведники в поколении, потому что тогда, когда человек сливается, прилепляется к настоящему Раву, когда все его действия только праведные действия, но когда человек чувствует, что он не способен на добрые дела, то есть чтобы в нем было намерение ради отдачи Творцу, то благодаря тому, что он прилепляется к истинному Раву и хочет заслужить его расположение, то есть делает то, что любит Рав, и ненавидит то, что Рав ненавидит, он может слиться со своим учителем и получить от него такие силы, которые сам не наделен от рождения. И с этой целью рассажены праведники во всех поколениях.
Мы это изучаем из статей Рабаша, как он объясняет, кто такой Рав. Рав — это в сущности Творец. К нему мы должны вот так относиться, как великий правящий всем, и постараться с помощью группы приблизиться к нему, насколько я склоняю себя относительно товарищей, принижаю себя относительно группы, насколько я получаю от них важность Творца, большую оценку Творца, так я получаю это свойство, которое называется Творец, Боре, Бо-Уре, приди и увидь. У Творца нет какого-то образа, какого-то объема, это сила отдачи и любви, которая властвует в природе. Свойство. И тогда я все больше и все выше и выше оцениваю это свойство. Что значит ценю это свойство? А где оно властвует? Пусть оно властвует во мне. Нет такого, что оно властвует в чем? В чем-то вне меня нет такого. Творец, поэтому называется «Бо-Уре, приди и увидь». Я могу раскрыть его только в той мере и только при условии, что он раскроется во мне. Он не существует вне меня. Если нет творения, нет Творца. Если я не раскрываю его, этого свойства нет. Над чем оно властвует вне меня? Если мы только что говорили, вся реальность находится во мне. Поэтому то, что нам нужно, это выстроить восприятие реальности правильным образом, и тогда наше устремление, мое, скажем, только в том, чтобы это свойство отдачи властвовало во мне. Это называется «я стремлюсь к нему». Тогда я и к товарищам моим отношусь иным образом. Минуточку. Где товарищи, где группа? Это все мои части, которые находятся вне меня и находятся специально, чтобы я раскрыл их эгоистическим образом, что я не хочу объединяться с ними, с одной стороны. С другой стороны, я обязан объединиться с ними. И тогда, когда я чувствую, что я обязан и не способен, мне будет нужен Творец, это свойство отдачи, это сила отдачи, чтобы она облачилась в меня. Тогда я смогу объединиться с ними. Только для этого я нуждаюсь. Хотеть, желать, чтобы это произошло. Поэтому он говорит, капля семени, на которую смотрит Творец, будет мудрый или глупый, сильный или слабый, все кроме праведник или грешник. Желать свойства отдачи, чтобы оно наполнило меня, властвовало во мне, Творец, чтобы наполнил меня. Вот это в сущности то, чего я должен хотеть, только лишь.
Но тут возникает вопрос, почему он не рассеял всех праведников по всем поколениям? Это для того, чтобы помогали глупым и слабым. Но, может быть, был бы другой совет? Не создавать глупцов? Кто заставляет, чтобы эта капля была или глупой потом, или слабым? Пусть все будут мудрецами. Но ответ, что и глупцы нужны, потому что они являются носителями желания получать. И мы видим, что со своей стороны у них нет никакой возможности, чтобы они сблизились с Творцом. И тогда они находятся в таком состоянии, которое называется, что если посмотреть, увидят трупы людей, отступивших от меня, и огонь их не погаснет, червь их не умрет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И станут они прахом под ногами праведников, благодаря чему смогут праведники увидеть, какое добро сделал для них Творец, сотворив их мудрецами и героями, и таким образом приблизив их к себе. И тогда будет у праведников возможность воздавать хвалу и благодарность за это Творцу, ведь увидят, в какой низости можно находиться. И это называется прахом под ногами праведников, которые смогут идти вперед благодаря тому, что прославляют Творца. Однако нужно знать, что низкие ступени также необходимы, и низкое состояние ступени нельзя назвать излишним и сказать, что и маленьким ступеням лучше бы сразу рождаться большими. Ведь это подобно земному телу, у которого, разумеется, есть более важные органы, такие как мозг, глаза, а есть не такие важные органы, как желудок, кишечник, пальцы рук и ног. Но нельзя сказать, что какой-то орган лишний, поскольку исполняет второстепенную роль. Напротив, все органы важны. И точно так же в духовном нам необходимы и глупые, и слабые. И потому говорит Творец, «Вернитесь ко мне, и тогда вернусь я к вам». Творец говорит, «Вернитесь», Исраэль же говорит наоборот, «Верни нас к себе, и тогда мы вернемся».
То есть Творец ждет творения, чтобы творения вернулись к Творцу, а творения ждут Творца, чтобы он вернулся к ним. Ну и кто побеждает?
Это означает, что когда человек выпадает из духовной работы, сначала Творец говорит «вернитесь», и благодаря этому приходит к человеку подъем в работе Творца. И тогда человек начинает кричать «верни нас». тогда как во время падения человек не кричит «верни нас», а наоборот, бежит от этой работы. Поэтому должен человек знать, что если он кричит «верни нас», так это благодаря возбуждению свыше, от того, что прежде Творец сказал ему «вернись». И от этого поднялся человек и может теперь кричать «верни нас». И об этом сказано. «И когда поднимался ковчег в путь, говорил Моше, «Восстань, Господи, и рассеются враги твои». Когда поднимался в путь, это значит во время работы Творца, что означает подъем. И тогда Моше говорил, «Восстань». Когда же останавливался, говорил, «Вернись, Творец». А во время остановки в работе Творца нужно, чтобы Творец сказал «Вернитесь», что означает «Вернитесь ко мне». То есть Творец дает пробуждение. Поэтому нам нужно знать, когда говорить «Восстань», а когда «Вернись». И в этом смысл сказанного в главе Экев. «И помни весь тот путь, которым вел тебя Творец, чтобы узнать, что в сердце твое, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Хранить заповеди Его значит вернуться к Нему. А «или нет» означает «восстань». И необходимо как одно, так и другое. А раб знает, когда «восстать», а когда «вернуться». Потому что эти 42 перехода — это подъемы и падения, которые полагается пройти в духовной работе.
Ну, хорошо, мы должны понимать, что Татиш Рамати, Бальсулам, их говорил во время каких-то трапез, когда эта статья написана, услышано 21 ияра в Иерусалиме. Вот так пишет Рабаш. Здесь, конечно, есть такие вещи, которые необычны для его, для того, как он пишет, когда он четко пишет причина, следствие, есть намеки, есть высказывания, что такое кума и шува, восстань и вернись. Когда восстань, когда вернись. Человек не знает, когда времена лучше, когда времена хуже. Мы все это проверяем в соответствии с нашим эго. А в соответствии с нашим эго, то, что мы видим, все может быть противоположно. И обычно это противоположно истине. То, что действительно хорошо для продвижения, в моем эго, я не чувствую, как вещи важные. Поэтому имеются у нас в нашем пути подъемы и падения, в ощущениях, и подъемы и ощущения, подъемы и падения в ощущении и в понимании, потому что мы поднимаемся и опускаемся в разуме и в сердце. И поэтому один раз я вхожу в желание получать больше, и я приобретаю еще эго, тону в эгоизме большим, и это эго скрывает меня сильнее от духовного. Тогда я чувствую как бы темноту в ощущении. И тогда мне кажется, что это состояние нехорошо, но это хорошее состояние. Это состояние, когда я приобретаю материал, а потом в этом материале я почувствую большее раскрытие. Но пока я чувствую скрытие большее. Точно так же в разуме. То есть мы должны понимать, путь, он по ступеням, в которые идут один за другим. Один раз я нахожусь в приобретении материала творения. Это материал темный. Он приходит ко мне как добавка. Когда он раскрывается во мне, я не чувствую хорошо. Я чувствую, что все закрыто, замкнуто, нет сил, нет ощущений, нет разума. Я ничего не понимаю, нет сил двигаться. Я в чем-то отключен. Вот это состояние, которое мы обязаны пройти каждый раз на каждой ступени. За ним следом вдруг из усилий, насколько я вкладываюсь в учебу, в распространение, в товарищи, насколько я больше нахожусь в этом, тем быстрее я прохожу это время тьмы ко времени света, когда раскрывает состояние гораздо лучшее настроение, лучшее ощущение, лучше. Я в этом сером материале приобретаю раскрытие. И после того, как я раскрыл это новое состояние, как-то я его реализовал, снова мне нужен новый материал, я снова вхожу в состояние не очень приятное, в чувствах, в разуме. Снова после этого приходит состояние, когда я начинаю ощущать больше, понимать больше. И вот так мы каждый раз поднимаемся. То есть подъемы больше и спуски больше. И снова подъемы больше, и снова. Пока мы не приходим к совершенному состоянию, ко всему бесконечному кли. Но всегда надо помнить то, что нам кажется, что мир противоположен. Он стоит против нас, товарищи вне меня, мир вне меня. Я, в конце концов, раскрою все это части моей души. Только для того, чтобы раскрыть эти части, с одной стороны, и для того, чтобы я стремился к помощи Творца, с Его помощью объединить эти части во мне. Они находятся вне меня. Вопросы?
Одед из Хайфа спрашивает. Наша задача прийти к потребности, к молитве к Творцу. После усилий в группе получается, что из-за множества действий в группе и в распространении все это как-то смывается, размывается эти понятия. Как все-таки прийти к этому?
Я его понимаю. В начале работы, когда человек пока еще не выстроил для себя всю картину, и она пока в нем не выстроилась в общем виде, когда все части объединены вместе, и мне кажется, все разделено. Здесь учеба, здесь товарищи, здесь семья, мир, Творец, внешняя сила, свет, возвращающий к источнику, где-то там ангелы, черти, духи, не знаю, что там и где. И все это человеку кажется существующим, иногда да, иногда нет, более связанным с ним, менее связанным. Часть этого он раскрывает своими органами чувств, что он находится в них сейчас. Часть он не раскрывает, потому что органы эти скрыты от него, духовные. И когда раскрывается, тоже частично скрыто от него. Все это в пути. И у начинающего тут здесь, конечно, есть большая работа. Раскрыть эту связь. Главное — привести все это, свести все это в единую картину. Это очень тяжелая работа. Буквально по маленьким частям, по крошкам, человек должен работать для того, чтобы соединить все части реальности и сформировать перед собой, прежде всего перед собой, потом уже восприятие реальности сначала внешнее, потом внутреннее, сформировать эти вещи вместе. Но это работа, в которой он строит свою душу. Невозможно убежать от этого или избежать этого. Ему потом будет недоставать частей. Поэтому в этом построении есть также и определенная постепенность, причина и следствие. Пока он не закончил определенного этапа, он не может приступить к следующему этапу. Такова природа, которая раскрывается перед ним и позволяет ему познать эту истинную реальность. Поэтому не просто так написано: «Все то, что в твоих силах и возможностях проделать, сделай». Имеется в виду не то, чтобы ты метался в разные направления и делал все, что ему предоставляется в жизни. Нет. Ты должен стремиться через группу, в учебе, в группе, раскрыть общую силу отдачи. И эта общая сила отдачи, которая в тебе оседает, раскрывает в тебе Творца, она выверяет тебе всю систему. Только в той мере, когда у тебя есть чуть больше тяги к отдаче, ты можешь раскрыть реальность вне себя, вот эту реальность духовную. А иначе нет. Иначе ты останешься в скрытии. Поэтому вся наша работа, каким образом я могу объединиться с группой, с точками в сердце, с этими желаниями, которые мне кажутся вне меня. Но в сущности это моя душа. Как я могу объединиться с ними, чтобы в этой общей системе я раскрыл силу отдачи, любви между нами. Это якобы между нами, но это уже в моей системе. И все товарищи — это части моей души. И тогда я начинаю раскрывать в этих взаимосвязях, в этом едином организме, состоящем из чужих вроде бы частей, я начинаю раскрывать свойство отдачи, свойство любви, пребывающее там. И тогда из этого свойства я начинаю раскрывать всю реальность в свете, который ее наполняет. Когда он наполняет ее, я начинаю раскрывать все части. Поэтому я могу якобы на тысячи направлений рассеяться, и в этом не найти себя и сжечь всю жизнь. И я могу кратким, четким образом, если я прислушиваюсь к советам каббалистов, которые здесь написаны, немедленно приступить к группе, хотя у меня нет никакой тяги к этому, и начать работать в объединении с товарищами, хотя я отталкиваю все эти вещи. Не хочется мне совершенно заниматься этим. Я знаком с этим. Я смотрю на это серьезно, реально, что я не хочу этого, совершенно нет как цель предо мной, но я обязан это сделать для того, чтобы присоединить эти мои части, которые мне кажутся чужими, внешними. Если человек это понимает, не сбегает, не скрывает, не играется, а он знает, вот это реальность, я обязан соединить, воссоединить ее, тогда я раскрываю духовный мир. Тогда человек все время бьет в одну точку и быстро достигает цели. Да.
Арон из Балтимора спрашивает. В конце вы... Я вдруг понимаю, что я не понимаю ни одного слова из того, что вы говорите. Но достаточно, что я нахожусь в классе?
Конечно. Конечно. Начинающий сидит, он вообще не понимает, о чем мы говорим. Вообще не понимает, о чем мы говорим. Часть слов он вообще не знает правильных определений их. И нам нечем помочь ему, а продвигающиеся, что они понимают? Каждый человек понимает только на том уровне, на котором он находится в своем внутреннем исправлении. Каждый отрицающий отрицает в своих изъянах. Если я исправил себя на 10% моего эго, в этих 10% я понимаю правильно. Во всех прочих процентах моего эго, в 90%, или я вообще не вижу и не понимаю ничего, или я, то, что я понимаю и вижу, это все неверно. Поэтому путь очень прост. Ты сидишь, как младенец. Мы должны видеть то, как это происходит в нашей жизни. Я нахожусь в жизни. Я вижу, как мои дети, как мои внуки сегодня, как они растут. Они не понимают, где они находятся, они не понимают, что с ними происходит, но у них есть тяга раскрыть мир, понять мир, изучить самые разные вещи. Они все время смотрят на родителей, на взрослых, и все время учатся у взрослых. У них это происходит чисто инстинктивно. Их природа подталкивает их к тому, чтобы учиться, а я должен сам найти силы, учиться у взрослых. У них желание учиться у взрослых, это желание эгоистическое, и поэтому они воспринимают все, хватают все, их эго, ой-ой-ой, если нет такого эго у ребенка, он будет отставать в развитии. он не научится. Поэтому мы очень заботимся наполнить ребенка всем, чем только возможно. А мы здесь должны сделать наш свободный выбор. Я нахожусь в такой реальности, где я должен сам найти силу желаний. Кроме точки в сердце, ее мне дают. Все прочие силы я должен получить от группы. Если я не получаю силу продвижения, кроме точки в сердце, от группы, у меня нету больших сил продвижения к духовному. Я тогда просто нахожусь в одном и том же состоянии. Я, может быть, больше изучаю. Я понимаю, что написано в книге. Моим внешним разумом. Абсак, Гальгальта, Решемот, самые разные миры. Очень может быть, что я лучше помню, что написано в статьях, как, например, статьи Шамати. Я их помню, но этого нет во мне, как мое внутреннее постижение, как мое внутреннее ощущение. Я не раскрываю, что происходит в книге. Я только разумом моим понимаю. А вся эта мудрость скрыта. Она раскрывается во мне только лишь в той мере, в которой я исправляю себя. В моем исправленном материале я начинаю ощущать, что говорят каббалисты. Это раскрывается во мне истинная реальность. Исправленный материал, исправленная материя — это та реальность, те желания, которые объединены не в эгоистической программе, а в альтруистической программе. И тогда в этой программе, когда объединяются мои желания, мои устремления иным образом, чем отдача и любовь, тогда я понимаю, о чем говорится в каббалистических книгах. Я понимаю, что это значит Творец, это общая сила отдачи. Да?
Я бы хотел, чтобы вы объяснили. Вот здесь написано, что когда не мудрецы, что они не могут выбрать для себя окружение мудрецов и праведников. Вообще, есть в этом свобода выбора или нет?
Нету.
Или его туда приводят?
Я понимаю. Да, правильно. Тебя приводят к окружению правильному, как тебя привели в группу. И тогда, как он нам объясняет в статье «Свободный выбор» в предисловии к Талмуду «Десяти сферот», человека приводят к состоянию, в то место, к тем книгам, и говорит Творец: «Возьми себе вот это, возьми». А на тебе свободный выбор. Брать нет, но он кладет руку человека на добрый выбор и говорит: возьми. Он уже положил твою руку на добрый жребий, привел тебя в правильное место. Этого недостаточно. Вот сейчас, именно после этого, у тебя есть выбор, взять или нет. Что значит взять? Склонить себя относительно группы, объединиться с товарищами, начать слышать, что они тебе говорят, читать в книгах то, что тебе рекомендуют прочитать. Это называется взять, это называется выбрать. Ты сам по себе, со своим эго, с твоим абсолютным непониманием не можешь найти правильного общества. Твой эгоизм подтолкнет к тебя к самым разным, вместо того, чтобы прийти учиться здесь, ну, скажем, на футбольное поле.
Но чтобы была у меня вот эта возможность, мне надо, чтобы было две возможности, два варианта.
У тебя имеются две возможности. Или склонить себя и включиться в группу, и взять все те средства, которые есть для духовного продвижения. Или нет. У тебя есть свободный выбор?
Ну, вот сейчас.
Вот сейчас, когда ты сидишь здесь, твой выбор — каждый миг. Каждый миг, где твое сердце, где твой разум. С нами вместе и все больше или нет? Твой сосед с севера.
Вопрос выбора. Мы сейчас, скажем, в Тель-Авиве находимся как бы вот на новой ступени. Люди настолько находятся под, уже не под таким воздействием эго, но действительно есть влияние позитивное, слава Богу.
Но это пока. Скоро придет следующий этап. Вы почувствуете, насколько вы падаете, насколько все это ложь, насколько вы ненавидите друг друга. Вот когда вы пройдете этот этап, и еще этап хороший, потом опять этап плохой. Но это все якобы.
Мой вопрос. Мы, скажем, встречаемся дважды в неделю.
Да.
Иногда приходят много людей, а иногда по причине, ну, может быть, не личных причинах, там, по необходимости, вдруг кто-то говорит, я там нахожусь на распространении там, или я там на кухне в Нейбаруха, или я занят там вот в этой группе, или в Хайфу съездил. То есть сейчас много разных действий, мероприятий. Можете ли вы порекомендовать, где сосредоточиться в работе? Потому что ощущение, что мы распыляемся, то есть человек чувствует, что он делает.
Ну, не может быть такого, чтобы человек делал, что ему вздумается. Если вы работаете вместе, даже если вы рассеиваетесь по разным группам и местам, там какие-то задачи выполнять, вы вместе должны определить, а что вы делаете. Это называется, что вы вместе, даже если вы физически находитесь рассеянными в самых разных местах. Поэтому не может быть, чтобы человек на завтра пришел и сказал, а я съездил в Хайфу, там это важнее. Что значит, ты выбрал и ты поехал? Вы пока не являетесь группой, и каждый делает то, что вздумается ему.
Как вы рекомендуете?
Все это должно быть по общему решению. Это называется, вы вместе делаете это, хотя каждый вроде бы действует по отдельности и в разных местах, но решение оно общее всей группы. Это называется, вы вместе действуете. А так вы не вместе, так вы пока не группа. Жалко. Переводчик есть? Ты можешь перевести с французского? Нет, с французского кто-нибудь есть, переводчик? Там в конце есть кто-то? Подойди поближе, пожалуйста. Дайте ему тоже микрофон.
Как микрофон?
Возьми микрофон.
Ну, кадима, кадима.
Быстрее, быстрее.
Тимсирова майор. Лемишеш микрофон.
Все, у кого есть микрофон, они должны энергичнее двигаться.
Пап, je voulais savoir une fois qu'il y a la connexion dans le groupe, quand on est bien connecté avec les amis, comment est-ce qu'on fait pour sentir tous les amis au niveau du monde en fait, pour sentir tous les points dans le cœur du monde? Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus?
У нас есть объединение между товарищами, и он хочет знать, когда, пожалуйста, еще раз.
Une fois que il y a la connexion dans le groupe avec les amis, comment est-ce qu'on fait pour sentir tous les amis du monde en fait?
Когда есть объединение между людьми в группе, каким образом мы можем почувствовать все эти объединения, которые есть во всем мире?
Мне достаточно через свою маленькую группу постичь вот это состояние объединения, отдачи, любви. В этом свойстве, когда я уже отношусь к большому миру, я тоже раскрою его объединенным. Это как сейчас. У меня есть глаза, и с помощью глаз я могу видеть вот это, и это, и это. Есть у меня ощущение, орган ощущения, с помощью которого я могу войти в диапазон зрения. Если у меня есть сейчас определенное эго, то в этом эго я вижу вещи, которые совпадают с моим эго. А то, что не интересует меня, я того и не вижу. Есть вещи в мире, которых я не вижу. Есть огромная реальность, божественная, духовная, которую я не распознаю. Почему я ее не распознаю? У меня нет органа ощущений, я не чувствую. Проходит мимо меня. Есть, но я-то не распознаю. Что должно быть? Приобретение нового органа ощущения, отдачи, любви. И тогда ты почувствуешь любовь и отдачу, которая существует в реальности. И это называется Творцом. И когда у тебя будет это ощущение в минимальном виде, Тогда ты почувствуешь часть вот этой действительности. Это называется, что ты приобретал какую-то малую ступень. Потом ты расширяешь свой орган ощущений, приобретаешь больше любви и отдачи. Ты чувствуешь больше, приобретаешь больше кли, чувствуешь еще больше. И так у тебя 125 ступеней. Приобретение этого органа ощущения любви и отдачи во всей полноте. И это означает, что ты в своем кли пришел к общему своему исправлению, воспринимаешь всю действительность, всего Творца, всю силу отдачи любви, которая только есть. И ты воспринимаешь его, и он наполняет тебя. И ты, и он вместе. И тогда в этом ощущении ты начинаешь дальше действовать. Поэтому мы не можем сейчас, если мы не приобретаем ощущение, орган ощущения любви и отдачи, жаловаться на то, что почему я не вижу реальность? Духовная реальность находится здесь, сейчас. Нет чего-то где-то там, в каком-то тайном месте. Только я не распознаю, ну не вижу, ну я как без очков, разве я могу видеть? Ну я вижу тут в метре от себя, в двух метрах от себя какие-то лица, а есть там кто-то? Нет, дальше, я не знаю. Да.
Это значит, в этой группе может быть человек, который ощущает всех, и другой человек, который не чувствует.
Да, конечно же. Сидит рядом с тобой. Посмотри. Окончательный праведник видит мир и молчит. Смотри, он-то молчит. И все, а ты даже и не знаешь. Он видит все и чувствует все, а ты? Как тебя жалко. Ну, дайте ему.
Я не понимаю, а зачем мне надо расширять свойства отдачи относительно всех групп по всему миру?
Потому что это твоя душа. А?
Но у меня есть несколько товарищей. Относительно них я чувствую соединение, отдачу, любовь.
Но это ты чувствуешь эгоистическим образом, и тебе это кажется, что у тебя с ними соединение. Правильно. Но что тебе с этого? Ты тем, что расширяешь... Смотри, прежде всего, тебе не говорят, ты должен... Потому что невозможно здесь обязать человека, в этом его свободный выбор. Но насколько ты включаешься в группу, постепенно ты начинаешь получать от группы вдруг к этому аппетит, вдруг желание к этому. Ты вдруг начинаешь чувствовать, что ты начинаешь соединяться с ними, и я обнаруживаю, что это хорошо. Я обнаружу, что это мне нужно, что это выгодно.
Но не относительно всех. Я есть люди, с которыми я объединяюсь и чувствую, что мне хорошо и приятно. А есть люди, которые дают мне указания, относятся ко мне в пренебрежении.
Да, то есть твое эго, а ты говоришь, ага, напротив, они так, и я им так. Ну и что же? Ну это как маленький ребенок. Ты что, не понимаешь, что Творец с тобой так играется? Он с тобой играет. Это он тебе так подстраивает, такое поведение с их стороны. Кто они такие-то? Это тебе только кажется, что есть там они, у них есть там свободный выбор. Это части твоей души. И Творец так делает, чтобы ты мог видеть их, как будто бы они самостоятельные, независимые. Начни видеть, что вся независимость, самостоятельность и твоя, и их, только в том, что, несмотря на все то, что есть, то, что вы видите своими глазами, вопреки этому вы должны объединиться.
Но для чего? Для чего? Зачем мне нужны все? Почему нельзя группу из десятка человек? Мне с ними хорошо. Почему я не могу этим удовлетвориться?
Ну, соединись в этой маленькой группе. Ну, пожалуйста. Но потом ты обнаружишь через это, что весь мир твой, что это твоя душа. А как ты сможешь быть без других частей? Ну, раскроешь это поступенчато, пока тебе не говорят со всем миром. Да. Передайте микрофон.
непонятно, что такое свободный. Я могу идти только верой, что у меня есть свобода хоть в чем-то, хоть чуть-чуть объединиться, чтобы меня правильным путем провели, и я мог к этому пути присоединиться. Но в понимании я спрашиваю, а вообще, надо ли мне прикладывать усилия, чтобы это понять? То, как я воспринимаю мир, все это алгоритм этого мира, следующий мир. Есть определенные закономерности. Эти закономерности можно изучить, можно подняться. Здесь эго, здесь нечто противоположное. Но пока
только умом. А тебе надо поменять свои свойства, не разум. И не вот это материальное ощущение животное, ту же природу, в которой ты родился. Нет, нет, ты должен приобрести абсолютно новое свойство, которого в тебе нет.
Окей. Но пока все еще это будет чем-то... Мой вопрос. Свобода в чем? Если есть какая-то свобода, свобода от чего?
Свободный выбор называется свобода выше эго. Свобода от своего эго, от своей природы.
Но это свобода от моей природы, но все еще это свобода... вынуждена чем-то.
Ну, конечно же, высшим светом. Когда ты хочешь, чтобы он пришел, и его свойство правило тобой. Но, извините, я вас не обманываю. Что я говорю? Нижняя природа, высшая природа, все необходимо, все функционирует абсолютно. Только свободное, единственное действие со знаком, восклицательным знаком. Единственное. Все остальное уже задано. Единственное действие — подняться, перейти с одной природы на другую. Быть или под законами эго, или здесь под законами отдачи. Тоже. Здесь законы получения, тут закон отдачи.
Да. Но что это за это простое желание, свободное желание? Это нечто такое, что Творец, который сотворил этот мир, я не могу понять, почему это так. И здесь тоже.
Нет, ты не сможешь понять, пока ты не получишь вторую природу. Ты не сможешь понять. Ты находишься в одном месте. И в том самом месте ты никогда не сможешь понять даже само это место. Ты видишь, как мы ошибаемся? Тысячи лет развития. Мы развиваемся в единственной эгоистической природе. И поэтому мы эту эгоистическую природу тоже не можем понять. Мы не можем ее понять. Потому что мы находимся в ней, внутри. Я могу только понять что-то, что против. Это как сам предмет и его противоположность, то есть противоположное. Если у меня была бы и другая противоположная природа, отдача, а здесь получение, то я бы понимал, что такое получать и что такое давать. В нашем мире есть только одна природа. Давать. Нет, извините, получать. Но то, что я делаю, все только чтобы получать, только ради себя. Поэтому я не способен понять даже, как я функционирую, как мир функционирует. Ты видишь, человечество все время ошибается, никак не знает, как продвигаться, особенно сейчас, когда достигли кульминации эгоистической природы, мы сейчас обнаруживаем, насколько мы не можем понимать мир. И это толкает нас, всех нас, понимать, что у нас нет выбора, мы должны подняться над этой природой. Для того, чтобы даже правильно существовать внутри эго, нам надо выйти из эго, изучать таким образом, когда мы над ним, его, потому что невозможно постичь то, что ты находишься в чем-то. Ты должен быть над объектом, который ты проверяешь, исследуешь. Ты должен быть выше него, и тогда ты поймешь, кто ты и что ты, и как вообще все наладить. Даже в этом мире. Весь сегодняшний кризис обязывает нас постепенно понимать, что таков путь.
Но это тоже часть вопроса. Я могу понять, что я сейчас пришел к тому, что да, я хочу чего-то лучше. Вот это меня не удовлетворяет. Я понимаю, что это мне нужно. Так в чем же я свободен? Я могу прочувствовать эту свободу. Я думаю, что я чувствую здесь что-то, что мне кажется свободой.
Правильно.
Окей. Но где же свобода?
Пока нет свободы. Тут ты прав на 100%. Ты все еще чувствуешь, и это правильно. Это очень хорошее выяснение. Ты все еще чувствуешь, что ты не свободен. Это очень хорошо. Ну и что же дальше? Потом? из этих действий, которые ты делаешь, ну, по необходимости, с книгами, с группой, с учебой, насколько ты вкладываешь в это, воздействует на тебя высший свет. Не забывай об этом компоненте, очень важном. Свет воздействует на тебя и приносит тебе вот это другое, вторую природу. Чуть-чуть свойства отдачи, чуть-чуть помимо той искры, которая есть в тебе, сейчас эта искра начинает расти. И тогда сейчас есть так. Я нахожусь внутри своего эго. Вот это эго большое. И мне дали искру, точку в сердце. И если я сейчас учусь с книгами, я читаю книгу, со своими товарищами, даже я вот так вот это все изображу. Если я присоединяю их к себе, хочу присоединить, я с помощью этого притягиваю свет, окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Вот эта точка моя расширяется, она становится большей. И тогда я начинаю вот в этой области, которую я приобретаю, чувствовать, что такое свойство отдачи, по сравнению со свойством получения, по сравнению с эго. И тогда я учусь, изучаю сам предмет и его противоположность. Я могу изучать, проверять эти вещи, плюс-минус. Ты знаешь, как проверяют в химии, в физике все эти вещи? Тебе надо что-то еще противоположное этому, иначе ты не можешь различить это. Свет, темнота. Тогда ты начинаешь больше понимать. И как к тебе это приходит? За счет того, что ты сидишь здесь и не знаешь ничего, но постепенно ты привлекаешь окружающий свет, потому что находишься в группе и читаешь книги. На этом мы пока закончим.
Прежде чем мы переходим к другой части, вместе споем.
לשחרר בכדי לפתוח, לזרום בשביל לצמוח, להזמין אור של שלום בליבנו עוד היום, לקבל את האמת, להסיר ספקות כעת, את פרחי האהבה לטפח וחמלה. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה נלכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה נלכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. לשחרר בכדי לפתוח, לזרום בשביל לצמוח, להדליק נר של שלום בליבנו עוד היום, לפקוח את העיניים, להקשיב לתכונת המים, לשפר האהבה את הקשת בצבא. סופה ללכת והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת.